Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Железо, аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Yeah.
Иран – волшебная страна. Дорогие радиослушатели, как должно быть, вы помните, в ходе предыдущих передач мы с вами ознакомились с несколькими городами южной провинции Хурмазган и ее природными достопримечательностями. Сегодняшний номер радиожурнала посвящен провинциальному городу Абу-Муса, острову в самой южной части Ирана, в водах Персидского залива. Оставайтесь с нами! Городок Абу-Муса является одним из городов провинции Хурмазган. Площадь города Абу-Муса примерно 70 квадратных километров, охватывает острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, Сирии, Фарур Большой и Малый Фарур. Его административный центр – остров Абу-Муса или Бу-Муса. Площадь острова Абу-Муса составляет 12,8 квадратных километров. Абу-Муса считается третьим по величине островом одноименного провинциального города. Острова Большой Афрор и Сири, входящие в состав города Абу-Муса, по размерам шире, чем Абу-Муса. Остров Абу-Муса расположен в 222 километрах от Бандар-Аббаса, центра провинции Хурмазган. Расстояние между островом Абу-Муса и островами Большой и Малый Томб ввиду подходящей глубины воды служит единственным водным маршрутом для больших нефтевозов. Остров Абу-Муса в разных исторических документах обозначен под разными названиями, которые в переводе с персидского означают «Земля Моисея» или «Зеленая страна». На острове Абу-Муса стоит теплый и влажный климат. Воздух на острове более теплый, чем на других персидских островах Персидского залива. Это объясняется тем, что остров Абу-Муса является более близким к линии экватора. Осадки чаще выпадают в конце зимы и в начале весны в виде временных и молниеносных ливней. На территории острова Абу-Муса не текут реки. А лишь на севере острова существует несколько засушливых оврагов, но пресную воду получают из артезианских колодцев и осадков дождя, а также на катерах и судах привозят из портов Ленге и Бандар-Аббас. Среди обычно дующих на острове Абу-Муса и на его окрестностях ветров можно выделить ветры «Север», «Радуга», «Каноп» и «Медведица». У острова Абу-Муса бедная растительность. Здесь встречаются растения, которые обычно растут в засушливых районах и используются в виде корма для скота. В годы с большими осадками поверхность острова и долин покрывает травянистые растения и густые кустарники. Этот остров под влиянием влажной и жаркой географической среды весь покрыт степными и колючими растениями. На острове Абу-Муса существуют разбросанные сады с пальмами и рощами. Пальмовые рощи создают прекрасный пейзаж. Лесные деревья и кустарники представлены саксаулом, держедеревом, перекати-полем и так далее. На острове Абу-Муса существуют и залежи красного оксида железа и нефтяные месторождения. Нефть добывают исключительно на нефтяном месторождении Мубарак в восточной части острова. Она признана как самая доброкачественная нефть на Персидском заливе. Прибрежные воды на острове Абу-Муса самые чистые и прозрачные в мире. Здесь обитают разнообразные водные животные, в том числе зеленые черепахи,
угри, сельдь, креветки, акулы и красочные рыбы. К сожалению, остров Муса лишен воды и угодий, пригодных для земледелия. Тем не менее, земледелие представлено хоть и в ограниченном виде. Местное население в основном занимается рыболовством. Некоторые жители острова зарабатывают на жизнь путем ловли жемчуга. Прибрежные воды Абу-Муса содержат наилучший сорт жемчуга. Климат на острове в конце осени и в середине весны очень спокойный и благоприятный. Пересеченность местности на острове Абу-Муса к северу увеличивается и доходит до наивысшей точки, то есть горы Халва, высота которой достигает 110 метров. На острове находятся такие сооружения, как причал и водоем для рыболовецких и военных кораблей, аэропорт, станция по опреснению воды и другие удобства, включая школы, центр связи, кинозалы и холодильные установки. Как известно, население острова Абу-Муса имеет чисто персидское арийское происхождение. Однако там проживает и несколько арабоязычных иранских семей. Жители Абу-Муса славятся как трудолюбивые, патриотические, религиозные и гостеприимные люди. Управление территорией островов Абу-Муса, Томб Большой и Малый Томб Ирана, исторически относится к эпохам империи Иламидов, Мидов, Ахаменидов, Аршакидов и Сасанидов десятками веками назад. В те времена над всем водным пространством Персидского залива и его островами властвовала иранская дисциплина, порядок и безопасность. С прибытием европейских колонизаторов в этот стратегически важный водный путь эти три острова в 1908 году перешли под оккупацию Британии. Но с этой оккупацией не смирилось ни одно из иранских правительств, и Абу-Муса вкупе с Большим и Малым Томбом остались в административном делении Ирана. В 1971 году перед выводом военных войск Британии из этого района и образованием государства Объединенных Арабских Эмиратов между Ираном и Британией была достигнута договоренность, на основе которой после 60-летних жалоб иранского правительства на британскую оккупацию острова Абу-Муса, Большой и Малый Томбы были возвращены Ирану. Принадлежность Ирану трех островов Объединенными Арабскими Эмиратами оспаривается с 1974 года, спустя три года после создания своего государства. В 1980 году Объединенные Арабские Эмираты подали заявку в ООН с претензиями на остров, но прошение было отклонено Советом Безопасности и вызвало резкую реакцию у иранского правительства. На протяжении долгих лет Объединенные Арабские Эмираты продолжают претендовать на владение тремя персидскими островами, добиваясь согласия арабских и европейских стран за счет пропаганды и фальсификации документов. Однако неоспоримое право господства Ирана над тремя островами Абу-Муса, Малый и Большой Томбы подтверждают многочисленные действительно исторические документы. Дорогие радиослушатели, в завершительной части сегодняшней передачи мы бегло ознакомимся еще с другими природными достопримечательностями провинции Хурмазган. Здесь, в частности, на побережье существует место обитания дикой природы, природоохранный заповедник, национальный водный парк и международный пруд. В их числе относится природоохранный заповедник острова Фарур и Сирач в городе Бандар-Ленге и место обитания дикой природы на острове Шидор. Природоохранный заповедник Фарур включает остров Фарур, расположенный в 45 километрах от берега Бандар-Ленге, площадью более 26 квадратных километров и максимальной высотой 142 метра. У названного района есть немало низменностей и холмов, которые имеют структуру соляного купола со скалистым побережьем и высокими обрывами. Являются местом разведения птенцов морского орла. растительный покров острова Фарур степная вместе с деревцами акации и лишен источников пресной воды и возможности для пребывания человека. Этот район в качестве заповедника находится под охраной с 1979 года. Заповедник Сирадж площадью 550 квадратных километров находится на расстоянии 160 километров к западу от Бандар-Линге. Здесь произрастают такие растения, как гранат, держедерево, прозопис, олеандр и тому подобное. Дикая природа в этом районе включает таких животных, как антилопу, козу, барана с большими рогами, овцу, леопарда, дикобраза, лису и шакала, а также водяную черепаху, которая откладывает яйца на побережье. Топография этого района с северо-запада к юго-востоку сменяется от горной к равнинной. Максимальная ее высота 700 метров на северо-западе. Этот район перешел под охрану в 2000 году. Остров Шидор или Мару на местном говоре площадью 160 гектаров расположен в 9 километрах от прибрежной линии, в 2 километрах от острова Лаван. Остров Шидор имеет песчаное побережье на востоке и северо-востоке, а скалистое побережье на западе и юге. Максимальная высота от уровня моря 6 метров. Это главное прибежище для диких животных, природоохранный район, который перешел под управление организации по защите окружающей среды. Остров Шидор – это незаселенный район с интенсивным растительным покровом из разновидности солсола. Этот остров на северо-западном побережье имеет экосистему коралловых островов. Кроме того, он считается ценным и важным прибежищем для дикой природы – птиц, водяных черепах, рыб и дельфинов Персидского залива. Дорогие слушатели, это было краткое описание самого южного острова Ирана. До следующей встречи в эфире. Желаем вам счастья и здоровья.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие постоянные слушатели курсов персидского языка. В сегодняшней передаче мы поговорим с вами о новой теме. Мы намерены ознакомить вас с войной, навязанной Ираком Ирану. Зачинщиком войны выступал саддамовский режим. Поскольку иранский народ защищал свое отечество, эта война известна среди иранцев как «священная оборона». В 1980 году Ирак совершил военное нападение на Иран при поддержке западных государств. Они добивались расчленения Ирана и свержения власти Исламской Республики Иран. Однако саддамовский режим и его западные и восточные покровители встретили стойкое сопротивление иранского народа. Мудрое руководство имама Хумейни, да упокоит Аллах его душу, а также восторг и энтузиазм народа для защиты Родины объединили народ и поощрили его присутствовать на поле сражения. Помимо активного участия иранского народа в войне, многие иранцы, в том числе женщины, трудились в тылу, в городах и селах, занимались снабжением армии. Мухаммаду хочется побольше узнать о священной обороне. Рамин дает ему документальный фильм о войне. Вначале обратите внимание на новые слова. фильм.
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 Документальный.
Мостанад.
Мостанад.
Война.
Джанг.
Джанг.
Иран.
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 Ирак.
Арак.
Арак.
Год.
Сал.
Сал.
В каком году?
Дар че сали?
Дар че сали?
Война началась.
Джанг агаз шуд.
Джанг агаз шуд.
Шахривар. Иранский месяц с 23 августа до 23 сентября.
Шахривар.
Шахривар.
1980 год.
Сале 1359.
Сале 1359.
Режим.
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 Саддамовский режим.
Режим Саддам.
Режим Саддам.
Он напал.
У хамле кард.
У хамле кард.
Почему?
Чера?
Чера?
Уничтожение.
Набуди.
Набуди.
Исламская революция.
انقلاب اسلامی.
انقلاب اسلامی.
Подстрекательство.
تحریک.
تحریک.
مش.
قدرت.
قدرت.
крупные державы.
قدرت‌های بزرگ.
قدرت‌های بزرگ.
войска.
نیرو.
Ниру.
Силы.
Нируха.
Нируха.
Какой?
Кодам.
Кодам.
Город.
Шахр.
Шахр.
Города.
Шахрха.
Шахрха.
Они напали.
Онха хамле карданд.
آنها حمله کردند.
В начале.
ابتدا.
ابتدا.
Провинция.
استان.
استان.
خوزستان.
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 یوگ.
جنوب.
جنوب.
یوجنی.
جنوبی.
جنوبی.
Только.
Фагат.
Фагат.
Сухопутные войска.
Нируе замини.
Нируе замини.
Запад.
Карб.
Карб.
Западный.
Карби.
Карби.
Самолет.
Хавопейма.
Хавопейма.
Самолеты.
Хавопеймаха.
Хавопеймаха.
Многие.
Зиади.
Зиади.
Они бомбили.
Анха бомбаран карданд.
Анха бомбаран карданд.
Частица ли.
Ая.
Ая.
Тегеран.
Техран.
Техран.
Многие.
Бесиари.
Бесиари.
Другой.
Дигар.
Дигар.
Реакция.
Ваконеш.
Ваконеш.
Народ.
Мардом.
Мардом.
В то время.
در آن زمان.
در آن زمان.
Каков?
Че.
Че.
Каков был?
Че буд.
Че буд.
Некоторое количество.
Эдде.
Эдде.
Большое количество.
Эддее зияд.
Эддее зияд.
Фронт.
Джебхе.
Джебхе.
Они отправились.
Онха рафтанд.
Онха рафтанд.
Родина.
Ватан.
Ватан.
Они защищали.
Онха дефа карданд.
Онха дефа карданд.
А теперь вернемся к Мухаммаду и Рамину и послушаем разговор между ними.
این یک فیلم مستند از جنگ است. جنگ ایران و عراق.
Это документальный фильм о войне, Ирано-Иракской войне.
جنگ ایران و عراق در چه سال آغاز شد؟
В каком году началась Ирано-Иракская война?
آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد.
В сентябре 1980 года саддамовский режим совершил нападение на Иран.
چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟
Почему саддамовский режим напал на Иран?
برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد.
Он совершил нападение на Иран для уничтожения исламской революции при подстрекательстве крупных держав.
نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟
Какие иранские города подвергли нападению иракские силы?
نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند.
В начале иракские силы напали на провинцию Хузистан на юге Ирана.
جنگ فقط در استان خوزستان بود؟
Война велась только в провинции Хузистан?
نه، نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند. هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند.
Нет. Сухопутные войска Ирака вторглись в западные и южные провинции Ирана. Иракские самолеты также бомбили многие города.
آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟
Бомбили ли они и Тегеран?
بله. تهران و بسیاری از شهرهای دیگر.
Да, Тегеран и многие другие города.
واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟
Какова была реакция иранского народа в то время?
عده‌ای زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند.
Многие отправились на фронт и встали на защиту родины, Ирана. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином. В этот раз без перевода.
این یک فیلم مستند از جنگ است. جنگ ایران و عراق.
جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟
آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد.
چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟
برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد.
نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟
نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند.
جنگ فقط در استان خوزستان بود؟
نه، نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند. هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند.
آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟
بله، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر.
واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟
عده زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند.
В Ирано-Иракской войне, помимо армейских военнослужащих, которые всеми силами защищали Иран, корпус стражи Исламской революции и ополчения также внесли весомый вклад в оборону. Корпус стражи и ополченцы составляли народные силы сопротивления, которые образованы по приказу имама Хомейни, да упокоит Аллах его душу, и для защиты Ирана, а также созидания страны. Военнослужащие рядом с частями корпуса стражи Исламской революции и ополченцами защищали Иран, в то время как западные государства оснащали саддамовский режим современной военной техникой, в том числе химическим оружием. Иран находился в условиях военной и экономической блокады. Была запрещена поставка промышленных и даже потребительских товаров в Иран. Священная оборона считалась для иранского народа исламским национальным долгом. Сегодня ветераны Ирано-Иракской войны рассказывают горькие и сладкие воспоминания того времени своим друзьям и знакомым. Воспоминания о самоотверженности этих лиц весьма интересны, так что некоторые легли в основу многих книг и фильмов. В следующей передаче продолжим разговор о священной обороне. Ислам – мой выбор. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, и предлагаем очередной выпуск передачи «Ислам – мой выбор». Будем рады, если вы останетесь до конца передачи. Таня Полинг, мусульманка из Германии. Она говорит, что хиджаб придает сил. «Я не хочу себя чувствовать игрушкой в руках людей. Я знаю, в исламе женщина цена душой, а не телом», отмечает Таня. К сожалению, европейская культура верит, что счастье человека зависит от развлечений и удовольствий, и после смерти все это закончится. В обществе, где религия не нашла свое место, даже имея удобства, люди недовольны и чувствуют внутреннее одиночество. Они даже страдают от того, что умрут. И наоборот, человек верующий знает, что все его поступки засчитываются, и после смерти человек продолжает жить по своим заслугам перед Богом и людьми. Человек, который живет не греша, никогда не боится смерти. Верующий, веря в законы Божьи, знает, что это правда, и верит, что Бог добрый и заботливый. Поэтому всегда доволен жизнью, и когда приходят трудности, он не теряется и переносит их с гордостью. А когда чувствует себя удобно, не забывает о Боге. Верующий человек всегда с мыслями о Боге, потому что ему важно, чтобы он был им доволен. И он воспринимает трудности или удобства как послание Бога, как вид испытания. Как человек будет ли в трудную минуту помогать людям и разделять их радости? Такой человек активный, живет с надеждой, с целью и спокойствием. Много из психиатрических проблем именно благодаря вере в Бога лечится. Именно неверующие люди испытывают такие проблемы. Английский ученый Эрнест Ренан в своей книге «История религии» так писал, что может прийти такое время, когда всех людей он не будет любить, не будет испытывать удовольствий, но любовь к Богу постоянна. В своей стране Таня говорит: «Не поддерживаю материализма, который разрушает институт веры, тем самым разлагая общество. 22 года своей жизни я потеряла бесцельно, будучи чужая собой. Но Бог помог мне и вывел из темноты, и показал светлый праведный путь». Это разговор Тани Полинки из Германии, которая родилась в Гамбурге. Она говорит, что история ее знакомства с исламом началась со знакомства с одной мусульманкой на базаре в Гамбурге, где она с друзьями насмехалась над ее хиджабом. «Для меня были смешны люди в хиджабе, и я считала их сумасшедшими, которые добровольно себя закрывают от других. А она мне задала вопрос: а почему ты себя показываешь всем?» Она постаралась доказать, что хиджаб помогает ей чувствовать себя свободной и защищенной. После этого разговора каждый вернулся в свою жизнь. Но ее уверенный разговор оказал на меня сильное влияние. Я очень долго думала над ее словами и решила пойти в мечеть имама Али в Гамбурге. Там я начала общаться с разными людьми из разных стран. После долгих бесед я поняла, что хиджаб не ограничивает женщину в рамках, а наоборот делает ее более активной и придает силы. И я поняла, что не хочу быть как на витрине куклой, чтобы люди меня рассматривали, а оценили меня за душу, а не тело, как говорится в исламе. Хиджаб, кроме моральных ценностей для женщины, полезен и для общества, выступая в защиту семейных ценностей. Так, больше общаясь с мусульманами, я открывала для себя новые интересные вещи в исламе. Для меня было интересно общение в исламе с Богом и между собой верующих. Я чувствовала, что мусульмане имеют цель и любят друг друга вне зависимости от какой-то расы и народности. Больше изучая ислам, я приняла его душой и сама стала мусульманкой. Таня отмечает, что проблема европейского общества кроется в слабой моральной связи. Даже семья живет в Европе раздельно. Но даже выбрав ислам, я продолжаю жить с родителями. Я очень серьезна в своем выборе, и родители не оказали мне противодействия и не ссорились со мной, они приняли мой выбор. И даже отметили, что я изменилась к лучшему. Когда у меня есть время, я читаю Коран и другие религиозные книги на немецком. Таня о лидере Исламской Республики Иран, его светлости Хаменеи, говорит, что, согласно ее мнению, он единственный верующий, который очень добрый и чувствует все проблемы людей в мире, в особенности мусульман. Его разговоры призывают к добру и справедливости, и я за его здоровье всегда молюсь. Таня в конце разговора отметила, что, потеряв все, она нашла себя. Имея все в жизни, она не имела Бога. На обретение веры в Бога произошло благодаря исламу. Сейчас я свободна морально и имею великого лидера, который наставляет на пути к истине. Именно в исламе я нашла разговор Бога с людьми. Это Коран. Из темноты длиною 22 года я нашла свет. Этот свет – ислам, который разбудил меня от зимнего сна. Thank you.
иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствую вас, уважаемые радиослушатели, и рады вам представить очередной выпуск передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Надеемся, что сегодняшняя передача для вас будет интересной и познавательной. В прошлой передаче мы вас познакомили с шейхом Амир Алишером Наваи, мыслителем, поэтом, ученым, писателем и видным иранским политиком IX века лунной хиджры. Представили различные аспекты ценных, монументальных его заслуг перед обществом. Сегодня мы продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Мы рассказали, что эпоха правления Тимуридов представляла собой один из самых славных периодов среди иранских правящих династий, в связи с тем, что династия покровительствовала культуре, искусству, и именно в эту эпоху рассвета в истории культуры формируется цивилизация Ирана. Отличительной чертой этой эпохи – это наличие культурной элиты у власти. Низамуддин Амир Алишер Наваи в период царствования Шахрука Мирзы 17 Рамадана 844 года лунной хиджры родился в Герате. На своем посту Алишер Наваи оказывал большую помощь музыкантам, поэтам, художникам, каллиграфам, пользовался огромной популярностью среди народа. По инициативе Наваи в Герате было развернуто масштабное строительство. На берегу городского канала Инджил построили общественный научно-просветительский комплекс, библиотеку, мадресе, ханака, больницу. Приверженец идей гуманизма, поэт и при дворе боролся против средневекового деспотизма и произвола, обличал злоупотребление знати, корыстолюбие и взяточничество. Защищал интересы неимущего класса, частенько решая дела в пользу несправедливо обиженных. Он сделал большую службу и совершил много реформ в социальных и экономических делах. А разгневанная знать все чаще поднимала голос в пользу его наказания. И чтобы не нагнетать атмосферу, Хусейн Байкара отослал друга в далекую провинцию Астрабад в качестве правителя. Потерпели крах все надежды изгнанника на справедливое переустройство страны, раздираемой борьбой за власть династии Тимуридов. И в 1488 году Наваи решает оставить службу и вернуться в Герат. После возвращения домой поэт полностью погрузился в творческую деятельность. Единственное, что доставляло ему настоящее удовольствие. И умер 3 января 1501 года на 61 году жизни. Его значение в истории искусства настолько сильно, что можно сказать, что если в период Тимуридов никого не было бы, кроме него, в поддержке искусства, то его присутствие было бы достаточно, чтобы понять самый яркий период в истории иранского искусства. Наваи, который сам обладал великим художественным талантом поэта, все усилия направил на распространение культуры и искусства Ирана, их поддержку. Неутомимые усилия и большой интерес в отношении искусства и художников сделало Амира Алишера Наваи уникальным и индивидуальным человеком. Многие здания были построены при поддержке Наваи.
В тени его поддержки многие художники, музыканты, каллиграфы, ученые, архитекторы достигли роста и процветания. Он также написал много книг на персидском и турецком языках и написал много книг благодаря его поддержке. Из важных культурных мер этого иранского министра были направлены на поддержку талантов. Амир Алишер литературную и художественную школы довел до пика своей славы, и Герат стал центром литературы, поэзии, музыки, живописи, каллиграфии и озолочения. В кратчайшие сроки это возымело большой эффект. Алишер Наваи – гений с уникальным и редким даром каллиграфии и художника, певца, поэта, набожности, редактора и учителя, над которым не властно время. Такие люди имеют свои собственные методы, особенно в поэзии. Джами является одним из наиболее важных научных и культурных деятелей эпохи тимуридов, что доказывают его драгоценные книги и научные способности. Джами поддерживал отношения с правителями своего времени, особенно с султаном Хусейном Байкара и его поверенным Амир Алишером Наваи. Поддерживая статус и популярность героев в политической структуре и отношения правительства тимуридов с деятелем культуры своего времени, строились на отношениях между учителем и учениками. Учитель жил рядом с Алишером Наваи во дворце и сыграл в его жизни важную роль. Важный момент в биографии Джами, который имеет важное значение, это тесная дружеская связь с Амиром Алишером Наваи. Такая дружба и преданность Джами и Наваи можно увидеть в большинстве работ, где Джами восхваляет Алишера. Исследователи отмечают, что поэты и художники считали, что живя при дворе, раскроются их таланты и будут у них возможности к росту из-за наличия библиотеки и общения в кругу ученых. Для того, чтобы обеспечивать себя, такие таланты устраивались на работу при дворе. Масуд Гуми, один из поэтов, который очень постарался достичь без поддержки двора успеха, но не преуспел. Им был написан «Маснави», «Лезвие и перо», который с подтекстом говорит, что когда перо творит, лезвие отрезает. Джами поддерживал глубокие отношения с министром Ирана при династии Тимуридом Амиром Алишером, о чем свидетельствует переписка. Содержание этих писем указывает на исторические события, историю написания работ, политическую культуру, на ситуацию в науке, литературе и искусстве, их личных отношениях. Для современного поколения эта переписка раскрывает систему мысления Джами, а также дает возможность еще более глубоко понять и осмыслить. Эти два великих человека жили только для людей. Интересно, что Джами никогда не просил для себя, а Алишер, будучи у власти, использовал свои возможности. Эти два великих человека жили только для людей. Интересно, что Джами никогда не просил для себя, а Алишер, будучи у власти, использовал свои возможности только на благо общества. Джами знал, что султан прислушивается в принятии решения к Наваи и его рекомендациям. Таким образом, свои возможности при дворе друзья использовали на благо людям. Джами всегда направлял усилия на поддержку Наваи у власти, чтобы реализовывать свои идеи. Они были очень грамотными людьми и с полуслова понимали друг друга. Также они друг другу показывали на суд свои литературные творения. Джами очень много написал книг по просьбе Амира Алишера и посвятил ему. Так в «Лейли Маджнун» Амир Алишер Наваи назван самым лучшим другом, а Амир Алишер в большинстве своих произведений считал Джами своим любимым учителем, и многие из его работ написал после консультаций и рецензий Джами. Когда читаешь переписку, то понимаешь, что эти два великих человека старались себя окружать умными людьми и с ними дружить для поднятия культуры своего века. После смерти Джами его преданный друг Наваи посвятил ему много грустных стихов, организовал множество поминальных вечеров и построил величественную гробницу.
Здравствуйте, доктор! Ученые назвали признаки шопоголизма. Психиатры считают, что так называемая аномания – вид отклонения, связанного с обсессивно-компульсивным расстройством, депрессией или биполярным расстройством, всерьез заявляет о себе тогда, когда вы понимаете, что из-за постоянных обновок уже влезли в долги, а желание приобретать остается. Специалисты указали признаки, которые помогают понять, что вы стали настоящим шопоголиком. У вас финансовые проблемы, так как из-за покупок серьезно пошатнулось финансовое положение. Второе. Деньги тратятся быстро, и быстро превышается лимит по картам. Вам становится все труднее покрыть долги и выплатить кредиты, а вы все продолжаете покупать. Ваше финансовое положение негативно отражается на оплате за ЖКХ, ипотеки. Кстати, сами по себе кредиты иногда приводят к приступам тревожности и депрессии. Шопоголики зачастую пытаются скрыть свои проблемы в отношениях с шопингом. Втайне устраиваются на несколько работ, чтобы оплатить покупки. В итоге подобная стратегия поведения приводит к изоляции, лжи, секретам. Со временем ситуация усугубляется, разрушает межличностные отношения. С другой стороны, шопинг порой выступает в качестве лекарства против плохого настроения, одиночества, злобы.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.